говорит Радио Свобода. Комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту самолета приоритетной версией расследования катастрофы президентского лайнера под Смоленском в 2010 году.
Причиной катастрофы не был несчастный случай, а взрывы, которые произошли еще в воздухе.
Заместитель начальника СИЗО «Матросская тишина» уволен за получение денег за помещение подследственных в так называемые элитные камеры.
Это был провал спецоперации, я так понимаю, что ФСБ или спецслужб, которые прекрасно знали, что происходит в СИЗО, в московских СИЗО.
К чему может привести ликвидация резервного фонда России?
У России остался практически единственный суверенный фонд. Теперь это фонд национального благосостояния.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время Свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 11 января. Итак, комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту самолета основной причиной катастрофы под Смоленском в 2010 году, в результате которой погиб президент страны Лех Качиньский и многие члены польского руководства. Об этом говорится в сообщении польского оборонного ведомства. На основании отчета эксперта в области исследования авиационных происшествий Фрэнка Тейлора, комиссия пришла к выводу, что левое крыло президентского авиалайнера было разрушено взрывом изнутри, что источников детонации было несколько, что дерево, с которым лайнер столкнулся при падении, не было причиной первичного разрушения крыла. Передает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Отправленный во вторник в отставку бывший министр обороны Польши и депутат Сейма Антоний Мацеревич, который многие годы занимался расследованием причин Смоленской катастрофы, неоднократно заявлял о том, что на борту президентского Ту-154 имел место взрыв. Несколько архивных высказываний Мацеревича. Причиной катастрофы не был несчастный случай, а взрывы, которые произошли еще в воздухе. Дерево не имеет ничего общего с этой катастрофой. Причиной трагедии катастрофы в Смоленске был взрыв. О том, что истинные причины катастрофы под Смоленском, в которой погиб его брат Лех Качиньский, станут скоро известны, не один раз заявлял Ярослав Качиньский, лидер правящей нынче в Польше партии «Право и справедливость».
В 8-ю
годовщину трагедии мы услышим окончательный ответ о ее причинах, независимо от того, каким он будет, этот ответ. Но мы его услышим. Между тем, новый министр обороны Мариуш Блащак сразу же после своего назначения заявил, что руководить комиссией, которая занимается расследованием причин Смоленской катастрофы, будет его предшественник Антоний Мацеревич, который, по словам Блащака, сделал очень много для выяснения ее причин. В 2010-2011 годах расследованием катастрофы занималась комиссия по исследованию авиационных катастроф под руководством тогдашнего министра внутренних дел Ежи Миллера, которая пришла к выводу, что ее причиной было резкое снижение траектории полета и столкновение самолета с деревьями. Никаких следов взрыва не было обнаружено. Нынешние власти, однако, не доверяют этому отчету. Накануне стало известно, что комиссия под руководством Антония Мацеревича, которая намерена опубликовать свой отчет о причинах катастрофы в апреле нынешнего года, пришла к выводу, что левое крыло президентского самолета было повреждено в результате взрыва на борту, а не в результате столкновения с деревьями на подходе к аэродрому. 10 января во время заседания комиссии господин Фрэнк Тейлор, международный эксперт по делам расследования катастроф, ознакомившись с материалами комиссии, заявил: «Левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Источников взрыва было несколько. Дерево, береза, не имело влияния на разрушение крыла», заявила пресс-секретарь комиссии Марта Паленек, подчеркнув, что с мнением эксперта члены комиссии согласились, и она будет одним из ключевых в отчете. В свою очередь, ряд специалистов критикуют версию о взрыве, заявляя, что нет никаких реальных фактов в ее поддержку. Самолет Ту-154М с правительственной делегацией на борту, которая направлялась в Катынь, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 пассажиров, в том числе и президентская пара Лех и Мария Качиньские, погибли. То, что осталось от самолета, до сих пор находится в России, несмотря на то, что Польша многократно обращалась к российским властям с просьбой о выдаче обломков Ту-154. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Заместитель начальника московского следственного изолятора «Матросская тишина» уволен после истории с элитными камерами, куда подследственные попадали за крупные суммы денег. Об этом агентство «Интерфакс» сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний. Имя уволенного чиновника в ведомстве не назвали. Всего на сайте СИЗО указаны 4 заместителя. Кроме того, по итогам проверки 3 сотрудников СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. При этом во ФСИН уточнили, что проверка не обнаружила спецкамер в изоляторе, но были выявлены нарушения правил раздельного содержания разных категорий заключенных. Моя коллега Наталья Джампаладова попросила прокомментировать эту историю заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.
Нам сначала об этом рассказали адвокаты, вот мы, честно говоря, не очень поверили, решили, что этого просто не может быть. А затем мне рассказал об этом коллега Денис Навиулин, который сейчас сам арестован. Вот он сказал, что та история, в которую он попал, неприятная история, в основном произошла благодаря одному из заключенных, Дионисию Золотову. Так вот, этот Дионисий Золотов находился в какой-то особой шикарной камере, которая похожа на номер отеля «Люкс». И вот, собственно, вот после этого мы пошли искать, где же есть такая камера и вообще есть ли еще другие камеры повышенной комфортности в «Матросской тишине». К нашему удивлению, все это мы увидели, все самые страшные опасения подтвердились. Обнаружился корпус, на одном из верхних этажей которого шел ремонт, а часть камеры были уже готовы совершенно и заселены людьми. И когда мы туда стали заходить, мы, честно говоря, были вот потрясены, потому что на фоне остальных, где есть прилимит, где, в общем, там, может быть, даже антисанитария, ну, вообще, у заключенных, скажем так, невыносимые условия даже содержания, и есть такие камеры в подвальных помещениях, к счастью, их сейчас все закрыли. Так вот, на фоне тех камер существовала совершенно другая жизнь в «Матросской тишине», где был простор, уют, где там царили прекрасные запахи, прекраснейшие новейшие телевизоры, огромные, где холодильники забиты деликатесами, где санузел, который обделан дорогущей итальянской плиткой с подвесными унитазами. Вот все это нас потрясло, мы тут же это обнародовали. И должны быть, конечно, очень благодарны ФСИН России, потому что они не скрывали все эти факты, не пытались это замолчать. Нам сразу сказали, что будет проведена серьезная проверка, и все виновные будут наказаны, что их не станут покрывать. И, собственно, на следующий день уже генералы центрального аппарата приехали в «Матросскую тишину», увидели эти камеры, увидели с другой стороны адские. И сделали такой, по-моему, потрясающий ход, когда бизнесменов из вип-камер поместили туда вниз, в подвалы, и наоборот, обычных простых заключенных переместили вот все камеры, которые наверху и отремонтированы были. Но вот на сегодняшний день, в принципе, уже как таковых вип-камер, наверное, не существует, потому что там даже подвесной унитаз уже из одной люксовой камеры, его демонтировали, убрали, заселили большим количеством заключенных, поставили больше кровати, то есть нет уже такого простора. Ну, какие-то вот такие атрибуты роскошной жизни оттуда пропали, и в то же время вот эти вот адские камеры, которые были в полуподвальном помещении, их закрыли. Это, конечно, очень радует, а то, что сегодня мы узнали про увольнение начальника оперативного отдела и о том, что будут наказаны, привлечены к дисциплинарному взысканию сотрудники оперотдела, это вообще вот как раз говорит о том, что вот все-таки работу мы провели не зря, и все свои обещания держал центральный аппарат.
Но, как вам кажется, у вас нет ощущения, что вот эта работа, да, которую продемонстрировала ФСИН, что это была просто показательная такая порка, а подобная система может существовать и в других изоляторах?
Ну, по крайней мере, за Москву я вот точно могу вам отвечать, что вряд ли, где бы то ни было, она существует, потому что мы ходим регулярно и везде все смотрим. Вот не обнаружить это было просто невозможно. В «Матросской тишине», получается, мы, может быть, с задержкой на пару-тройку месяцев нашли эти веб-камеры. Они вот только-только делались, они такие свежеиспеченные, что называется. Вот их отремонтировали, и вот мы их нашли. Там, пусть не сразу, там вип-заключенные пожили в них какое-то время, но, тем не менее, что называется, вот обнаружены они были. Я полагаю, что теперь это будет урок для всех начальников СИЗО, и никто из них даже не подумает, чтобы подобное вообще организовывать у себя, потому что, во-первых, это дискриминация, по закону все равны, и камеры должны быть у нас одинаковые совершенно. Я полагаю, что эти деньги, которые потрачены и вложены в вип-камеры, несмотря на то, что они от благотворителей, могли быть распределены равномерно, и за эти деньги можно было отремонтировать самые вот нуждающиеся вот в какой-то реставрации помещения, а потом уже там улучшать быт каких-то заключенных. Вообще, в принципе, считаю, что можно было закупить одинаковые, но недорогие телевизоры, там одинаковые, но недорогие холодильники. Зато больше заключенных вы их получили.
А вот вы сказали, что эти камеры построены за счет благотворителей?
Да.
Это ФСИН говорит?
Это нам сказал начальник «Матросской тишины» в первый раз, когда мы сразу у него спросили. Вот я знаю, что по этому поводу тоже ведется проверка, за счет каких денег. Тот же самый Дионисий Золотов как раз уверял, что это за его личный счет. По закону благотворители могут оказывать спонсорскую помощь, и это здорово, мы всегда это поощряем, но как ее распределять? Начальник учреждения должен решать сам. И то есть ни один благотворитель не может диктовать, что вот потратите это именно на эти камеры, купите именно вот такие телевизоры, именно вот для этих конкретных заключенных. Вот это было четкое нарушение закона, это уже злоупотребление. Почему начальник ЮЗО предпочел вместо того, чтобы отремонтировать самые плохие камеры, взять и сделать аховский ремонт в других, вот это к нему вопрос.
А в СИЗО как-то начальники говорили о том, кто сидел в этих камерах, да, кто из арестантов,
почему? Ну, мы сами, когда ходили, проверяли, выяснилось, что это в основном бизнесмены, чиновники бывшие, арестованы по статьям мошенничества, вот такие.
То есть, в принципе, это логично, что это что, логично что возможно, стыкуется, да. Да, да, с тем, что вы писали о том, что это может стоить 1 000 000 рублей,
да, взять. Может, да. Я думаю, что вот это вот еще предстоит как бы окончательное такое расследование, уже даже не проверка, а расследование. Нам, наверное, огласят все-таки, брали ли деньги и какие деньги. Главное, что сам ФСИН нас поддержали в борьбе, да, вот с коррупцией в отдельно взятом СИЗО. Следственный комитет нас не просто не поддержал, он запретил нам вход туда. И это вызывает у нас очень-очень много вопросов. Речь идет о ГСУ и СКП Москве.
А по каким формальным причинам вам отказали?
Формальная причина, что якобы нас делают свидетелями по уголовному делу, и в этом деле Золотов тоже проходит свидетелями, а Золотов находится в Матросской тишине, и поэтому мы теперь не можем ходить туда, чтобы там, не дай бог, с ними пересечься. Очень много у нас вопросов, тем более, что мы не видели никакого официального постановления о привлечении в качестве свидетелей. Нас никто не опросил, даже не позвонил мне никто, понимаете? Так что это все очень странно.
Это была заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. И еще один комментарий, на этот раз главы правозащитного движения «Русь сидящая» Ольги Романовой.
Меня эта история поразила, но не потому, что последовали увольнения и последовало разоблачение. Меня история эта удивила другим совсем, насколько удалось узнать нам. Эта история была такая провальная. Это был провал спецоперации, я так понимаю, что ФСБ или спецслужб, которые прекрасно знали, что происходит в СИЗО, в московских СИЗО, в Матросской тишине, прекрасно знали о незаконных вип-камерах и о незаконном спецобслуживании контингента. Естественно, это везде есть, к сожалению. И, конечно, это такая большая цепочка людей, которые получают с этого доходы. И то, что, как я понимаю, не удалась сама операция по поимке с поличным этих прекрасных... Эта информация появилась в медиа непосредственно через спецслужбы, как я понимаю. Это так не бывает, что пришли члены ОНК в тюрьму и вдруг увидели вип-камеры. Ну, перестаньте. Конечно, люди, которые внутри тюрьмы делали, и я вас уверяю, будут делать особые условия для особых людей за большие деньги. Ну, конечно, и к увольнению, и к строгим выговорам отнеслись, я думаю, благосклонно, и уже, я полагаю, что они также недолго будут жить в Российской Федерации. Меня, конечно, огорчило то, что ведомство тюремное, которое так давно и, в общем, так откровенно находится под пристальным вниманием, там, уже при строительстве тюрьмы Кресты, сначала потеряли ключи от всей тюрьмы, а вы знаете, там это новое совсем... система, то есть это электронные ключи. То есть теперь надо эту тюрьму, видимо, разрушить и строить заново, потому что пропали электронные ключи, были громкие аресты в этой системе. И вот на фоне всего этого, на фоне очевидной совершенно готовящейся чистки ведомства, вот на этом фоне, когда понятно, что за всеми, в общем, пристально наблюдают, происходит вот эта вот вещь. Кто-то наглое, конечно. Это называется последний хапок. Люди понимали, что должны сделать последний хапок. И сделали. А другие люди тщательно проводили проверку в системе ФСИН, сказали, да, нехорошо, какой сюрприз, вип-камера. Конечно, мы получали с этого ежемесячный доход, но граждане, зачем так палиться? Строгий выговор вам, а некоторые даже увольнение. Ну, конечно, я думаю, что дядю мы скоро увидим день в Чехии.
Это звучало в статье Евы Меркачевой, цифра в 1 000 000 рублей за, так сказать, пребывание в этой камере, да, вот насколько, с вашей точки зрения, это может соответствовать действительности, это такие суммы, и как эта схема вообще выстроена, может быть?
Во-первых, 1 000 000 рублей в месяц с одного человека. Их там обычно два. И таких камер несколько. Это давний очень в Москве вполне себе тариф, который, я думаю, уже подвергся как раз корректировке, не в сторону понижения, боже упаси. Очень многие платят такие деньги, очень многие. Я сколько раз общалась с родственниками, с женами, там, не знаю, там, банкиров, чиновников, которые платят такие деньги, глазом не моргнув. И когда обращаются там за помощью, я им сказала, что, ну, говорю всегда, что, во-первых, прекратите платить. Да, просто прекратите платить. Мы не будем работать с людьми, которые себе оплачивают подобные вещи. Но обычно на этом разговоры заканчиваются, конечно. Что такое VIP-камера? Ну, надо понимать, что прежде чем ты попадаешь в VIP-камеру, у тебя нет с собой в кармане денег, ты должен дать напряжение, должен понимать, что тебе очень страшно, тебе страшно, тебе показали, что с тобой здесь могут сделать. Потом тебе дают связаться с родственниками или с держателями твоих денег, и ты начинаешь регулярно платить. Если ты перестаешь платить, если тебя снова умещают в камеру, обычно таких людей называют пряниками. А вообще таких людей пересылают с зоны на зону в качестве подарка, приза, проспорил, отдал долг. Когда один начальник зоны может сказать там, другому начальнику, Гурович, высылаю тебе коровку. Ну вот такая коровка будет путешествовать по зонам и везде платить, платить, платить. Самое обычное дело. И люди боятся жаловаться, не дают жаловаться, вынимают максимальное количество денег, часто вынимают до конца, часто заставляют еще одалживать и отдавать. Но это очень обычное явление, самое обычное. Почему, собственно, русская тюрьма, пенсионная система, такое закрытое вирусы? Не хочется, конечно, это нам показывать. Понимаете, где тюрьмы, там взятки. Потому что это закрытая система, которая пугает и прессует робкий народец. Бабки крутятся, зэки мучатся, что
Ева Меркачева писала о том, что, возможно, да, в какой-то момент, может быть, это все приведет к тому, что условия содержания в тюрьмах будут зависеть от финансового состояния людей. Вот есть ли где-то такой легальный, работающий пример, который выглядит, ну, неплохим?
В цивилизованных странах с нормальной пенсионной системой от твоего материального положения ничего не зависит. Есть опыты частных тюрем в Америке, но это негативный опыт. Не могу сказать, что позитивно. Частные тюрьмы не приживаются. Частные тюрьмы оказываются гораздо более в самом плохом смысле азиатскими вещами, чем просто обычная нормальная тюрьма. Во всех странах мира тюрьмы очень разные, конечно, очень разные. Но, естественно, не должно быть неравенство условий для людей, у которых есть деньги, для людей, у которых нет денег. Могут быть разные условия, в зависимости от этих правонарушений или тем более преступлений. Совершенно понятно, что маньяки не должны сидеть в одних условиях вместе с случайно вступившимся человеком, который, я не знаю, совершил дорожно-транспортное происшествие с погибшими. Я этот случай знаю в Дании по поводу кошелька, но он скорее такой показывает как раз некоторые особенности скандинавского общества, когда был осужден за убийство женщины довольно давно богатый человек, доказал в суде, что его лишили свободы, но не могут лишить все его потребности, естественные потребности общаться с девушками. И дальше пошла дискуссия, да, вообще ты должен оплачивать. Общество, девушек, социальную проституцию, да, так называемую, да, должны оплачивать это общество или он сам, богатый человек. Он сказал, знаешь, я оплатил всю жизнь налоги, 63% я оплатил. 63% это максимум, да, это большой налог. И теперь я хочу, чтобы общество мне за эти деньги как-то предоставило. Вот шла дискуссия, предоставили. Это курьез.
Ну вот если возвращаться к этой российской нашей истории, то вы вначале сказали, что это все по сути, внутренние сливы, да, в СИН, где идет какая-то зачистка, да, если так можно сказать. Вот как вы считаете, как это дальше может развиваться? Ну, ситуация со ФСИН, что там будет дальше происходить, и ждать ли каких-то новых увольнений, может быть, арестов?
Вы знаете, одно из двух. Либо все идет так, как это все идет, а именно такое полное разложение, полное отсутствие реформ, потому что, ну как, последняя реформа была при Бире, а все остальное это косметический ремонт, да и при Бире был косметический ремонт. То есть как вот был создан ГУЛАГ, так дальше с тех пор только буквы сроки народного хозяйства, и в тюрьмах там больше не расстреливают. А все остальное осталось. Все остальное осталось такое вот абсолютно уже весь прогнивший и вот давно переживший из своего века, из своего возраста, такой вот страшный дракон, который превратился в дряхлого совершенно червяка, при этом со своим вот драконьим нутром. И так это все может длиться сколько угодно времени еще. С воровством, со скандалами, с пытками, которые давным-давно запустили общество, пока общество само не попадало, кто-нибудь один из тех людей, кто говорил, ну сколько можно, вчера пытки, сегодня пытки, ну надоело, что вчера концерт оказывается на этом месте. Но его не слышат новые, пришедшие на его место человека равнодушного и успокоенного. А, либо все-таки, безусловно, нужна, конечно, нужна коренная реформа этого ведомства. Безусловно, коренная, то есть вот это та самая вещь, одна из немногих вещей, наверное, в мире. Ее можно только разрушить. Разрушить и поставить на месте спокойную, серьезную, да, строгую, без сисюканий, без норвежской роскоши, на столько денег нет. Более того, не только у нас. Прям в Германии нет столько денег, сколько нужно норвежскую систему. И для этого, прежде всего, удалить полностью все из состава силовиков. Ну как силовики, как люди, которые подчиняются приказу, могут что-то исправлять в человеческой природе? Ну, кто может сказать человеческую природу? Могут исправлять себе там учителя, психологи, писатели, мастера, инженеры. Это не могут делать военные. Это не их работа. Это противоречит вообще, в принципе, понятию силовик, понятию военный. Надо убирать оттуда полностью военных. Надо убирать полностью спецы гражданских, чтобы доктор не подчинялся приказу начальника зоны, а подчинялся приказу Гиппократа. Только ему бы одному подчинялся.
Говорила глава правозащитного движения «Русь сидящая» Ольга Романова. С Ольгой Романовой и Евой Меркачевой беседовала наш корреспондент Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода». Резервный фонд России был полностью потрачен в декабре и прекратит свое существование с 1 февраля этого года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Министерства финансов России. Из документа, в частности, следует, что в декабре остатки средств резервного фонда были использованы для покрытия дефицита федерального бюджета, в результате чего на счетах образовались нулевые остатки. Ранее сообщалось, что после ликвидации резервного фонда все дополнительные доходы российского бюджета будут направляться в Фонд национального благосостояния. Оба фонда были образованы 9 лет назад в результате разделения так называемого стабилизационного фонда. Ликвидацию резервного фонда России в интервью моей коллеги Ирине Лагуниной комментирует бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Резервный фонд прекратил существование. Собственно, это предполагалось, это объявлялось, это было понятно, потому что он обнулился еще 22 декабря. Но все-таки настолько ли это символическая новость, или она будет иметь довольно серьезные последствия для, скажем так, кармана каждого простого россиянина?
Да, новость это ожидаемая, поэтому это, собственно, не новость. А это означает, что у России остался практически единственный суверенный фонд. Теперь это фонд национального благосостояния, который был формально объединен с резервным фондом. То есть последнего, собственно, объединять было нечего. Но он, на мой взгляд, является серьезной ошибкой, потому что изначально ФНБ предназначался для финансирования пенсионной системы в сложной экономической ситуации. И когда это будет затруднительно делать из федерального бюджета, вот предполагалось использовать средства ФНБ. Сейчас, после объединения с резервным фондом, среди других его функций, связанных с пенсионной системой, появляется и финансирование дефицита бюджета. Но совершенно очевидно, что эта функция станет основной, и в конце концов, через какое-то время ФНБ постигнет, собственно, та же судьба, что и резервный фонд.
Вы сказали, сложная экономическая ситуация, использовать его в сложной экономической ситуации. Сейчас уже сложная или нет, поскольку идут разговоры о том, что социальная пенсия до 60 лет в случае женщины, 65 в случае мужчин, заменит пенсию по возрасту, например?
Ну, сейчас ситуация не драматическая, поскольку все-таки небольшой, но рост экономики, по крайней мере, в терминах ВВП происходит. Другое дело, что это происходит на фоне снижения реальных доходов населения. По крайней мере, по итогам 11 месяцев, которые мы уже получили от статистиков. Нет, я просто говорю о том, что это было изначальное предназначение Фонда национального благосостояния. Это финансовая поддержка пенсионной системы, значит, сложной ситуации. Но пока с этим справляется федеральный бюджет.
Фонд испарился, в общем, достаточно быстро, за несколько лет. Чем это объясняется? Только низкими ценами на нефть?
Ну, это объясняется тем, что с одной стороны был экономический спад, а с другой стороны не было желания и политической воли зримо урезать расходы бюджета. Соответственно, бюджет был дефицитным, и, соответственно, нужно было его покрывать, для чего использовался резервный фонд.
Сейчас вы наблюдаете такое желание?
Ну, если вопрос не желания, то вопрос в политике. Понятно, что у вас есть желание потратить побольше. Дальше вопрос, как это измеряется с реальными финансовыми возможностями страны и бюджета в частности. Ну, бюджет на 2018 год, он совершенно достаточно консервативный, с сравнительно, по сравнению с предыдущими годами, небольшим дефицитом бюджета. Поэтому каких-то таких серьезных финансовых потрясений, ну, вроде бы, ожидать нет оснований. Но в какой-то степени, конечно, ФНБ не залезут для финансирования дефицита.
Чем это будет грозить, и можно ли строить какие-то прогнозы, когда это может, и может ли вообще задеть, опять-таки, реального российского гражданина и его благосостояние на пенсии?
Пока гражданин это никак не касается, ну, ровно в той мере, в которой его там каким-то образом касается состояния бюджета. Что касается будущего пенсионной системы, здесь, конечно, могут быть большие проблемы, если ФНБ будет все-таки расходован на какие-то текущие нужды, потому что демографические прогнозы в этом плане крайне неблагоприятны, и солидарная система пенсий эффективно работать не сможет, а накопительную систему практически наша власть в последние годы ликвидировала постоянным замораживанием. Поэтому для нынешнего поколения пенсионеров это, собственно, никакого значения иметь не будет. А вот где-то там к 30-му году могут начаться серьезные проблемы.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев комментировал ликвидацию в стране резервного фонда. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Ведущие международные правозащитные организации потребовали от российских властей немедленно освободить главу чеченского представительства общества «Мемориал» Аюба Титиева и прекратить препятствовать работе правозащитников в республике. Совместные заявления таких организаций, как Международная федерация за права человека, Норвежский Хельсинский комитет, Human Rights Watch и Frontline Defenders было в четверг размещено на сайте правозащитной организации Amnesty International. Аюб Титиев был задержан во вторник по дороге на работу и доставлен в Курчелоевское отделение полиции. К нему несколько часов не пускали адвоката. Во второй половине дня в МВД республики сообщили, что правозащитника обвиняют в хранении 180 грамм вещества с запахом марихуаны. Сам задержанный отрицает свою вину. Курсанта военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, который обвиняется в склонении к терроризму и в подготовке теракта из-за найденного у него плана по захвату казармы, направят на повторную психолого-психиатрическую экспертизу. Такое решение вынес Московский окружной военный суд, который рассматривает дело на выездном заседании в Петербурге. Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов сообщил, что подсудимого будут проверять в институте имени Сербского. Защита настаивает, что Осипов интересовался проблемами безопасности и лишь фантазировал на тему того, что может произойти при попытке захвата казармы. Фильм «Икар» о допинге в российском спорте выдвинут на премию Американской гильдии режиссеров. Об этом сообщается на сайте организации. Картину снял американский режиссер и велогонщик-любитель Брайан Фогель. Она состоит в основном из бесед с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который бежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас обзор социальных сетей «Цитаты свободы». Анекдоты, которые ходят в последнее время о будущих президентских выборах в России, лучше социологических опросов демонстрируют, насколько мало иллюзий испытывают по их поводу россияне. Слово автору обзора Али Пономаревой.
Большинство россиян не испытывает никаких иллюзий по поводу будущих президентских выборов. Многие убеждены, что власти сейчас пытаются добиться только одного, чтобы на выборы хоть кто-нибудь пришел. Константин Калачев. Предлагаю начать сочинение призывов в помощь ЦИК РФ. Вот первый от меня. Кто на выборы не ходит, тот страну свою подводит. Кто на выборы пойдет, настоящий патриот. Однако некоторые комментаторы не понимают, зачем вообще нужны все эти церемонии, если можно просто нарисовать любые нужные цифры. Сергей Митрофанов. Проценты выдает не явка, а машинка в руках негодяя. Один человек тут написал, что он будет тупо ходить на выборы, потому что это типа право свободного человека. То есть тут кроется такая подлая мыслишка, что выборы – это действительно выборы. Просто народ немножко обманули пропагандой, а в остальном как бы все нормально. Будут считать, выполнять законы и т.д. Но если все так хорошо, институты работают, Панфилова считает, Путин гарант, так какие тогда претензии? Мы живем просто в идеальнейшем из миров. Жаль только, что Немцова застрелили, а Навального не допустили и брата сделали заложником. Александр Кобринский. Оказывается, голоса уж точно украдут, нарисуют 70%, а вот явку нарисовать никак не смогут. Я понимаю, что есть задание вбить людям в голову, что бороться с Путиным бессмысленно, и всем демократически мыслящим людям надо остаться дома. Но не так же явно. Одно из объяснений того, почему власти все-таки стремятся завлечь народ на выборы, предлагает Алексей Шабуров. Суть вот в чем. Поскольку выборы в авторитарных режимах носят весьма специфический характер, то и явка имеет свой особый смысл. Это своего рода конкурс профессионального мастерства чиновников. Чиновники действительно стараются изо всех сил. Так, на днях стало известно, что в администрации президента предложили привлекать россиян на выборы с помощью конкурсов селфи, сделанных на избирательных участках. Леонид Волков. Сергей Владиленович. Мелко. Давайте мощнее. Вы же можете. Вы методолог. Замутите всероссийский референдум о легализации гей-браков. Вот у вас отрастет явка возмущенной общественности. Или о переходе на латиницу. Или о сухом законе. Или все одновременно. Состав избирательного штаба Путина до последних дней оставался неизвестен. И пока одни гадали, кто его возглавит, другие поражались, что это еще кого-то интересует. Твиттер Russia Calls. Извините за смешной вопрос, но если Путин уже собирает подписи, значит у него есть штаб. Ну и кто глава штаба? Федор Крашенинников. Вот еще вещь, которую я искренне не понимаю. Неужели кто-то серьезно думает, что личность руководителя штаба Путина способна привлечь хоть одного добавочного избирателя? Для кого весь этот цирк? Для какой аудитории? Лояльные избиратели придут и так. Хоть войну штаб возглавит, хоть Медведев, хоть Башар Асад. А нелояльным тем более плевать? Или как они себе представляют? Я не хочу за Путина голосовать, и вдруг узнаю, что его штаб возглавил некий Пупкин из общественного движения «Полотеры до обеда». И моя позиция меняется. О, ну совсем другое дело, надо идти. Нет, ну серьезно, это же смешно. И тем не менее, постановщикам шоу «Выборы 2018» все-таки удалось привлечь внимание комментаторов. Руководителями штаба Путина оказались назначены сразу трое человек, а пресс-секретарем компании стал автор верноподданнического фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов. Причины такого выбора очень прозрачно объясняет кремлевский политолог Дмитрий Орлов. За председателями штаба стали не политические администраторы, как прогнозировали многие наблюдатели, а новые люди – менеджеры эффективных промышленных и социальных проектов. Руководитель Центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин и гендиректор Центра имени Дмитрия Рогачева академик Александр Румянцев. «Сириус» и Центр Димы Рогачева созданы при непосредственном участии Владимира Путина. Это примеры образования и медицины будущего, а КАМАЗ – один из самых успешных российских машиностроительных проектов. Выбор сопредседателя штаба подчеркивает опору президента на активное гражданское общество. Путин идет на выборы путем самовыдвижения, обращаясь к поддержке нации. Решение сделать штаб коллегиальным органом с несколькими сопредседателями отвечает и задачам технологической консолидации, объединения различных блоков и компетенций внутри штаба. Александр Минкин. Штаб, выборы, консолидация, администрирующий орган – вот какие термины теперь употребляют наперсточники. Прогресс. В сети множатся шутки по поводу трехголового штаба и отдельных его представителей. Армен Гаспарян. Сопредседателем штаба Путина стал гендиректор КАМАЗа. Совпадение? Не думаю. Антон Семакин. Избирательный штаб Путина возглавили трое. Двое с носилками и один с лопатой. Твиттер «Смутное время». Избирательный штаб Путина возглавили врач, педагог и глава КАМАЗа. Врач. В стране, где СМС-ками собирают деньги на лечение детей. Педагог. В стране, где учителя фальсифицируют выборы и угрожают школьникам ФСБ за свое мнение. И глава завода по производству смердящих соляра и драндулетов. Иван Преображенский. Трехголовый штаб Владимира Путина – такая слабая имитация всенародной поддержки, что эту схему всерьез тоже смешно обсуждать, как альтернативность предстоящих в марте президентских выборов. Можно смеха ради предложить новый слоган для кампании Путина «Дети на КАМАЗах грязи не боятся». Анатолий Баранов. Надо, чтобы в предвыборный штаб наконец пришли простые конюхи и сварщики, многодетные матери и собаководы-любители, сержанты срочной службы и пенсионеры с непростой судьбой. Владислав Горин. Слыхали? Предвыборный штаб Путина возглавили ГОК, МАГОК и педагог. Константин Якаускас. Избирательный штаб возглавили врач, педагог и глава КАМАЗа. Ограбить страну после выборов продолжит Сечин, Ротенберг, Ковальчук и прочие изъявы Дина Боголедова.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Полностью этот обзор под заголовком «ГОК, МАГОК и педагог» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Его адрес, напомню, www.svoboda.org.
—
Грузия не осталась в стороне от всемирной криптовалютной лихорадки. Лидером в стране считается компания Bitfury. На протяжении последних дней фирма оказалась в центре обвинений со стороны оппозиционных политиков, которые утверждают, что компания осуществляет деятельность в тепличных условиях благодаря покровительству ее владельца, бывшего премьера, миллиардера Бидзины Иванишвили. В компании эти обвинения отвергают. Передает корреспондент партнерского проекта «Радио Свобода» «Эхо Кавказа» Ираклий Аргвелидзе.
В настоящее время генерация виртуальных денег, в том числе и биткоинов, могут заниматься владельцы специального оборудования. Компьютер владельца решает сложные математические задачи, получая в качестве награды виртуальные деньги. На сегодня львиная доля по выработке криптовалют в мире приходится на несколько биткоин-ферм, которые потребляют огромное количество электроэнергии, которую вычислительные машины используют для работы и охлаждения. В 2015 году компания Bitfury открыла на окраине Тбилиси Гдани дата-центр, оснащенный инновационной системой охлаждения мощностью в 40 мегаватт. Компания располагает аналогичным центром в Горе. Оба центра пользуются всеми льготами для предприятий, оперирующих в свободной индустриальной зоне. До последнего времени деятельность фирмы не привлекала особого внимания. Однако после новогоднего повышения тарифов на электроэнергию оппозиция заявила, что компания работает в тепличных условиях благодаря сотрудничеству с фондом соинвестирования, которым владеет Бидзина Иванишвили. Об этом 9 января заявил один из лидеров европейской Грузии Сергория Тиани.
Завод по производству криптовалют функционирует уже 2 года, и можно подсчитать, насколько выросло энергопотребление Тбилиси. Примечательно, что из-за этого гражданам был повышен тариф, что подтверждает заявление регулировочной комиссии. Сам завод пользуется дополнительными льготами, как объект, находящийся в свободной индустриальной зоне. По этой причине он платит за электроэнергию по льготному тарифу.
Пафа заявления поддержали в нацдвижении. Там напомнили, что территория 18 гектаров передана компании за символическую цену в 1 лари, и она освобождена от налога на имущество и добавленную стоимость. В фонде соинвестирования сегодня эти обвинения опровергли.
В 2014 году фонд соинвестирования Грузии обеспечил ведущую международную компанию Bitfury кредитным финансированием объемом в 20 миллионов долларов. Кредит компания полностью вернула в 2015 году. Соответственно, хотим сообщить, что ни фонд соинвестирования Грузии, ни Бидзина Иванишвили, ни с ним какая-либо компания не обладает никакими долями в центрах данных.
Представитель грузинского отделения Bitfury Эфрем Урумашвили также ответил на обвинения оппозиции. По его словам, руководство компании выбрало Грузию в связи с оптимальным климатом, минимальными регуляторными требованиями, низкой стоимостью электроэнергии и конкурентными условиями труда. Никаких доказательств какой-либо связи фирмы с Иванишвили никто не предъявлял, заявил он в телеэфире компании «Кавказия».
Нам передали землю в обмен на инвестиционные обязательства, и мы их перевыполнили, за 2 года вложив 60 миллионов долларов вместо 30. В сферу наших интересов входит не только майнинг биткоинов, но и предоставление новейших технологий. 7 февраля 2017 года правительство Грузии подписало соглашение по использованию технологии блокчейна для проверки сделок с недвижимостью. Наши технологии начнут применять для реорганизации ныне непрозрачных бюрократических процессов, например, процессы регистрации прав собственности, чтобы сделать их более прозрачными, надежными и быстрыми. Грузия прочно закрепила за собой статус технологичной страны на карте мира.
Ефрем Урумашвили дал обещание до конца недели обнародовать все коммунальные платежи компании за израсходованную электроэнергию. Необходимо подчеркнуть, что не все в оппозиции поддержали обвинения ЕНД и Европейской Грузии. По словам бывшего члена нацдвижения, а ныне лидера политического центра Гирчи и экономиста Зураба Джапаридзе, он не только приветствует привлечение в Грузию высоких технологий, но и ратует за расширение прав инвесторов.
Политики спекулируют этой темой, поднимая градус напряжения в обществе. То, что в законодательстве существует лазейка, предоставление привилегий и льгот принято именно во времена правления нацдвижения в 2008 году. Тогда считалось, что создание свободных индустриальных зон приведет к росту инвестиций. Я считаю, что нужно говорить не о том, что одна компания пользуется льготами, а требовать распространения благоприятного режима на всю Грузию. Именно это поможет привести к буму инвестиций и снизить налоги, которые собирают и разбазаривают власти. Как следствие, инвестиции повысят занятость и приведут к росту благосостояния населения, а не чиновников.
Заявил Зураб Джапаридзе.
Рассказывал корреспондент проекта «Эхо Кавказа» Ираклий Арыгвелидзе. Петербургские правозащитники завершили большое расследование в рамках проекта «Женщина-тюрьма общества». Оно посвящено тому, что происходит в России с женщинами-заключенными с онкологическими заболеваниями. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской.
Тюремная медицина устроена так, что если у человека, осужденного даже на небольшой тюремный срок, возникает онкологическое заболевание, в большинстве случаев оно означает смертный приговор. От первых признаков болезни до постановки диагноза проходит много месяцев, так что рак диагностируется уже в четвертой стадии. Но даже безнадежных больных не отпускают умереть дома, несмотря на то, что это предписывает закон. Рак в этой ситуации убивает и мужчин, и женщин. Но правозащитники решили рассказать именно о женских судьбах. В 2016 году в петербургской тюремной больнице имени Газа умерли от рака 3 женщины. О том, почему российская тюремная система столь безжалостна к людям, даже к смертельно больным женщинам, мы разговариваем с правозащитником, публицистом, автором проекта «Женщина-тюрьма общества» Леонидом Агафоновым, адвокатом правозащитной организации «Зона права» Виталием Черкасовым и специалистом по медицинскому праву, членом практической школы онкологов Ксении Бархатовой. Леонид, почему вы, бывший член ОНК, Общественно-наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных, запустили этот проект?
В рамках мониторинга я всегда присутствовал на судах, где рассматривались и УДО, и онкологически больные. Люди, которые занимают свои должности там, в ОФСИНе, в прокуратуре, я думаю, что они профессионалы. И когда я присутствовал на одном заседании, где решался вопрос об освобождении онкологического больного, помощник прокурора надзору за соблюдение прав человека в местах лишения свободы, онкологическому больному задал вопрос, который в четвертой стадии, он умирает, человеку осталось там жить неделю, две, месяц, может быть. Он задал ему вопрос, что вы будете делать, когда вы вылечитесь. То есть я уже понял тогда, что эти люди вообще не представляют, что вообще происходит у нас в больнице имени Газа, в каких условиях они содержатся. И вот это меня привело к тому, что я начал более внимательно рассматривать все эпизоды онкологических больных. Оказывается, одновременно в больнице имени Газа находилось там до 20 онкологических больных, и они находились все в стесненных условиях, и многим из них уже тогда было отказано в освобождении первой инстанции суда.
В чем суть вашего проекта?
Мы рассказываем истории женщин, которые связаны с тюрьмой, женщин-больных, и о том, с чем они сталкиваются в тюрьме, удается ли им возможность попрощаться даже с близкими родственниками. То есть у меня проект занимается именно проблемой женщин. Но это женщины не только больные, это женщины и правозащитники, женщины, которые ждут своих мужей, у которых есть дети.
А почему вы решили именно на женщинах сосредоточиться? Потому что им в тюрьме сложнее?
Сталкиваясь с мужчинами, они в основном озвучивают свои проблемы. Женщины всегда молчат. Я просто один раз заходил в камеру и посмотрел, как женщина слезает со второго яруса, там, где нету ни прикроватных лестниц, ничего, месяцев 5-6 беременности, вот она на пути по этой железной кровати сползает вниз на своем животе. Самое главное, что никто не просит помощи. То есть они считают, что это вполне нормальная ситуация. Вот пока до определенного уровня доверия не дойдешь, они будут всегда говорить, что у них все хорошо. Страх, неуверенность, незнание законов, целый комплекс. Ну, во-первых, это доверие. То есть они не будут тебе открываться.
Ксения, что вы можете сказать по этому поводу? Вы согласны, что положение именно такое, что работники ФСИН не очень отдают себе отчет в этой проблеме или, может быть, не хотят?
Да, эта проблема вообще существует в онкологии в целом в Российской Федерации. Зачастую это высокотехнологичная медицинская помощь, которая требует достаточно большого финансирования и клинические исследования, которых производятся за территорией Российской Федерации. Это дорогостоящая вот химиотерапия, операционное вмешательство. И, естественно, в УФСИН эта проблема выступает очень, потому что это закрытая система, там отсутствует то количество медицинских специалистов, медицинского оборудования, медикаментов, которые есть в обычных больницах. Сама процедура, да, получения медицинской помощи забюрократизирована, очень сложно получить согласование на консультацию. Если в штате УФСИНа отсутствует доктор, то нужно заключать договоры со сторонними медицинскими организациями, и проходит время, то есть когда женщины диагностируются диагностируется, да, стадия онкологии первой, второй стадии, и опухоль еще не проросла в близлежащий орган, вот этот период, он упускается, когда необходимо активное медицинское вмешательство.
Действительно, нет шансов, если ты попадаешь в тюрьму, и у тебя вот такое заболевание серьезное, получается, что ты обречен, да?
Шансы, конечно, есть, но только в том случае, если сейчас общественность будет активно включаться в этот процесс, нужно, конечно же, уменьшать сроки получения консультационного сопровождения медиков, привлекать сторонних медицинских специалистов, уменьшать сроки согласования вот этих процедур по 44-му ФЗ и, конечно же, дополнительно привлекать финансирование. То есть это масштабная государственная проблема, которую нужно решать медицинскому сообществу, сообществу УФСИНа и, естественно, активному гражданскому нашему обществу.
Виталий, создается действительно такое впечатление, что даже получив, скажем, год тюрьмы, если тебя угораздило в это время заболеть, может так получиться, что ты получил смертный приговор. Это действительно так?
Как я понимаю, есть общая установка, она и проповедуется у нас в обществе, что если ты лишен свободы, то ты должен страдать. И эта установка, она действует в тюремной системе. Да, если у тебя какие-то проблемы со здоровьем, они у тебя будут ухудшаться, а в случае с онкобольными счет идет на месяцы, дни, и человек, возможно, даже получив минимальный срок, уже теряет возможность сохранить свое здоровье.
Когда вообще заметили эту проблему? Ведь это же, наверное, не вчера началось.
Лично я этой проблемой занимаюсь с начала 2016 года. У нас такая спайка получилась с активными членами ОНК, которые выявляли этих несчастных людей в той же тюремной больнице имени Гааза. И так как дальше нужно было сопровождение юридическое, то мне Леонид Агафонов звонил, я подключался, и на той стадии я для себя открыл вот эту страшную трагедию, когда тихо, в отдалении от жизни умирают эти люди, и никто им не может оказывать эту помощь. Просто вот тюремная система работает так, что ты умрешь в этих казематах тюремных.
Виталий, мне кажется, что здесь эту проблему можно, наверное, разделить на две части. Невозможность адекватного лечения. И если уже мы говорим о последней стадии, то возможности выхода, как тяжело больному из тюрьмы досрочно.
Вы знаете, вот пока мы не стали шуметь, пока картина трагедии была не вскрыта и предана огласке общественной, ничего не менялось. Когда мы начали оказывать юридическую помощь этим больным, которые имели право на выход на свободу и в каких-то нормальных человеческих условиях получить необходимую медицинскую помощь, сострадание, и когда мы шли в суд, уверенные в том, что этих людей непременно освободят, потому что есть медицинские установки и разъяснения врачей лечащих о том, что мы не можем им помочь в этих тюремных условиях, освободить их, пусть им окажут на свободе помощь. И мы сталкивались с равнодушием уже судебной системы. Когда я смотрел в глаза судье, от решения которого зависело, будет дальше страдать в этих ужасных условиях человек, либо все-таки он выйдет на свободу и будет более качественная у него жизнь. Вот. И я видел, что судью не интересует, для него это было просто маленький винтик, и вот вам медицинское заключение, утверждающее о том, что человека нужно освобождать. Судья вместе с прокурором находили любые причины для того, чтобы человека не выпустить на свободу.
Значит, важно внимание.
Да, ну потому что репутационный ущерб, когда мы сообщали о том, что одномоментно с помощью членов ОНК мы выявили большое количество женщин, которые тихо, ничего не прося, умирали. Казалось бы, у нас сейчас 21 век, гуманное общество, но тем не менее в негуманных условиях умирали. И когда мы там стали трубить, по крайней мере, пытаясь восстановить свое реноме, финансовая система, судебная система стали как-то более по-человечески относиться к этой проблеме.
Леонид, у вас наверняка ведь есть примеры.
Ну, по лечению, вот когда я поднял две судмедэкспертизы судебные, когда были сделаны, например, Екатерина Нусалова, по которой возбуждено уголовное дело было против начальника больницы имени Газа. И, кстати, дело передали в суд уже по поводу него в связи с халатностью. Я просто сделал в своем расследовании таймлайн, так называемый. То есть на каждом этапе я расписал, когда она обратилась, когда у нее был поставлен диагноз, когда она приехала в колонию. И вот в судмедэкспертизе были показаны так называемые дефекты. Фактически списке, человек целый год дожидал своего диагноза, хотя у него была возможность еще лечиться. Последний онколог ставит, что уже лечение не может быть произведено, потому что это приведет ее больше просто к смерти. И когда мы начали проверять, делать запросы в комитет по здравоохранению, потому что сама больница имени ГАЗа не имеет лицензии на оказание онкологической помощи, все процедуры они должны были получать в онкологическом диспансере. Мы делали запрос по трем женщинам, в том числе и по Кате. И комитет по здравоохранению ответил, что ни одна из этих женщин не проходила лечение в онкологических диспансерах Санкт-Петербурга. На каждом этапе затягивались сроки. То есть, фактически, женщина поступала, когда у нее мог быть второй степень онкологии, а когда она дошла до диагностики, уже была четвертая стадия.
Как вы можете, Ксения, прокомментировать то, что сказал Леонид?
Нужно каким-то образом менять эту ситуацию. Вот мы сейчас с УНК из Санкт-Петербурга, Ленобласти пытаемся привлекать сторонних экспертов-медиков, но, к сожалению, мы наталкиваемся на противодействие десятимовсинов при лечении сторонних специалистов, несмотря на то, что они говорят, что у них отсутствуют в штате свои эксперты-онкологи. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы врачебное сообщество, если у них есть такое желание, могли бы взаимодействовать с УНК Санкт-Петербурга, Ленобласти для того, чтобы вот такие случаи выявлялись, диагностировались как можно раньше. Необходимо проведение в системах УФСИНа диспансеризации заключенных, которая поможет именно выявить на ранней стадии онкологию и привлечение дополнительного финансирования на проведение диспансеризации, потому что весь спектр включает и как раз тот минимум врачей, который необходим, и, естественно, сдача анализов. Возможно, проведение ранней диспансеризации поможет хотя бы выявить онкологию, когда лечение еще возможно.
К врачебному сообществу вы пытались обратиться? Может быть, кто-то проявил какую-то сочувствие.
Врачебное сообщество сочувствие проявляет, но вот, к сожалению, как рядовые эксперты в УНК бесплатно, ну, очень мало соглашается идти. И, конечно, мы со своей стороны пытаемся как-то вот привлечь и другие сторонние правозащитные организации для того, чтобы хотя бы выделялись средства для того, чтобы врачи не бесплатно оказывали консультации. У УФСИН-системы оплата происходит только на том этапе, когда у самой медико-санитарной части УФСИНа, да, либо учреждения уголовно-исполнительной системы отсутствует в штате свой специалист, и тогда заключаются договоры со сторонней специализированной организацией. Вот, в частности, медико-санитарная часть 78-го УФСИНа, она заключает такие договоры, мы в ходе расследования анализировали их. Конечно, они разовые, они достаточно длительные, сам закон 44-й по себе процедуры, то есть пока проведется аукцион, все равно проходит время.
Вот что говорит наша Конституция, наши законы? Может ли человек, который заключен в тюрьму, быть лишен права на здоровье?
Согласно нашей Конституции, любой гражданин имеет право на получение квалифицированной медицинской помощи. В случае Екатерины Нусаловой, о котором мы здесь говорили, мы сделали срез, единичный срез. То есть люди умирают, тихо умирают, но вот на определенном этапе подключились все, кто мог подключиться, общественные организации, журналисты, и мы подняли эту проблему. Мы стали вести этих женщин онкобольных, всем помочь не могли, кто-то освободился и еще, слава богу, живут, получают эффективную помощь. Вот кто-то умер на определенной стадии обжалования с первого раза, их не освобождали. И вот это касается истории Нусаловой. Ее спустя полгода после выявления уже четвертой стадии все-таки освободили. Она 2 месяца пробыла на свободе в специальном лечебном учреждении и умерла. Но перед смертью она завещала нам, оформила доверенность на представление интересов в Европейском суде. И как только Европейский суд в приоритетном порядке принял данную жалобу производству и задал соответствующие неприятные вопросы правительству Российской Федерации, механизм завертелся. Поступили соответствующие указания в следственные органы о проведении проверки и возбудилось уголовное дело. И там четко было указано, в связи с тем, что потерпевшая обратилась в Европейский суд, данное дело находится на контроле Следственного комитета. Привлечен к уголовной ответственности экс-начальника данной тюремной больницы, который, по мнению следственных органов, не предпринял всех мер для того, чтобы Екатерине Нусаловой была оказана должная, эффективно надлежащая медицинская помощь.
Леонид, наверное, Екатерина Нусалова – это не единственная жертва системы, известная вам.
Когда вот мы с Виталием начали работать, сразу же 5 человек у нас поступило в 4-й стадии. То есть из них 4 уже было отказано в освобождении. По Оксане Семенову было уже решение СПЧ вынесено 3 октября, где суд признал, что Российская Федерация виновна в нарушении статьи 3 Европейской конвенции. То есть это пытки, бесчестное обращение. Но вопрос в другом. Насколько система пытается защитить себя? Они ведь до чего дошли, что женщину, которая мертва, – они обвинили в том, замминистра юстиции, которого представляет в Европейском суде, что она сама отказывалась от лечения от онкологического заболевания. И только собственноручной записью, которую она предоставила мне, она написала, что она не отказывалась от лечения, и не было ни указан диагноз, и она хотела уйти на УДО. Представляете, в каком состоянии находится Российская Федерация, когда они просто вот врут, начиная с исправительной колонии номер 2, где она якобы отказалась от лечения. И это прошло по всей вертикали, никто даже не соизволил проверить, правда это или нет. И к тому же лечение, согласно нашим же опять запросам, то есть она не получала ни химиотерапии, ни лучевую терапию, хотя ей было это показано. И тут проблема, кстати, уже вторая, почему она не делалась. Медики просят, чтобы им выделили конвой. На одного человека нужно 3 человека конвойных. А у нас, например, в больнице имени Газа находится одновременно 15 онкологических больных, еще плюс остальные. И вот идет дележка этого конвоя, и все останавливается на уровне диагностики. Потому что, чтобы проходить лечение дальше, не хватает уже конвоя. С одной стороны, Иванову сделали козлом отпущения, потому что виновата вся вертикаль. На каждом этапе были нарушения. Но человек, который запрашивает конвой и не требует его, он не хочет портить отношения со своими коллегами, с партнерами, которые у меня работают там по системе ФСИН. Поэтому часть людей из-за того, что он идет на конфликт, остаются без лечения.
Собеседниками корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Татьяны Вольской были правозащитник Леонид Агафонов, адвокат правозащитной организации «Зона права» Виталий Черкасов и специалист по медицинскому праву Ксения Бархатова. Это был фрагмент очередного выпуска программы «Петербург Свободы», который полностью можно будет услышать на наших волнах в субботу, 13 января в 12 часов по московскому времени. Повтор в 23 часа в субботу и в 4 часа утра в воскресенье. На волнах «Радио Свободы» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 11 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.